Обратный путь до Большого Ската и описывать не обязательно. Погода разве что немного подкачала. Ветерок волну гнал, но не крупную. Назвать это штормом язык бы не повернулся. В свободное от сна и вахт время я сидел на носу, читал, иногда локтем прикрывая книгу от летящих брызг. Можно было бы и уйти в более спокойное место, но мне брызги нравились. Нравилось море, нравился ветер. Нравилось даже низкое серое небо и блекло-зеленая волна по сторонам от режущей ее чайки. В бухту прибыли с рассветом, как и отходили. Тогда большое красное солнце поднималось из моря, светя нам в спину. А теперь его лучи заставляли прикрывать глаза. Шхуна под двигателем вошла в гавань и медленно направилась к своему законному месту у причала. Крачки в порту не было. Евген ушел в рейс. Нас быстро досмотрели двое объездчиков, те самые, что и в прошлый наш приезд. И точно так же мельком, явно не ожидая найти ничего противозаконного. Ну и не нашли, разумеется. Едва пришвартовались, пошла суета. Подкатили лошадьми кран, подогнали первую телегу. Вскоре из города прискакал на вороной лошади один из заказчиков, хозяин верфи, чуть не дрожащий от нетерпения и жаждущий немедленно получить заказанные станки, без которых у него какая-то работа встала. В общем, жизнь закипела. Передышка случилась только в обед, на который вся команда уселась на палубе чайки. Кок Сашка нажарил рыбы в последний раз за этот рейс. Едва уселись и пустили по кругу фляги с лимонадом, к которому я по этой жаре тоже здорово пристрастился, как подъехал полковник Иона. Спросил сначала Веру, которая как раз поднималась по трапу, а потом, к удивлению моему, еще и меня.
«Вера, судно твое мобилизовываем под поход», сказал полковник без лишних вступлений. «Думаю, что для тебя и не сюрприз, но оповестить должен».
«Оно понятное дело», кивнула девочка. «Кому еще идти, как не нам?»
«Тогда готовь его по 20 человек ополченцев. Вторым пойдет морская лилия»,
указал он на соседний причал, возле которого пришвартовалась еще одна шхуна, очень похожая на нашу. Возможно даже, что по одному проекту строенная.
«На когда готовимся?» перешла Вера к главному.
«На понедельник выход готовим. В пятницу загрузим припасы и прочее, так что будь готова. А ты, человек божий», обернулся полковник ко мне. «За ополченцев в походе ответственным будешь. Понял? Старшим команды».
«Так Байкин же взводным», удивился я.
«Байкин взводным в бою, а на переходе морем от судовой команды главный должен быть».
С некой укоризной, как непонятливому, сказал Иона.
«Вот ты и будешь, больше некому». «Как понял?»
«Все понял», кивнул я, подавив желание сказать «есть».
«Ну и хорошо, что понял. Четверг вечером ополчению смотр».
На том и уехал. «Ну что, Вер?» обернулся я к девочке после того, как конный полковник скрылся за складским зданием. «Так, глядишь, и посчитаемся с племенем, а?»
«Если поймаем», вздохнула она. «Иногда за такими гоняются месяцами, и никакого толку. Там и степь великая, и джунгли бесконечные, есть куда уходить».
«А они вообще степные или лесные?» задумался я. «Вроде конные, в лесу неудобно».
«Они как раз на границе живут», ответила Вера. «В одну сторону убежать можно, а в другую спрятаться».
«Авось не убегут», хмыкнул я. «Не хотелось бы, надо бы рассчитаться».
«Надо. Я бы тоже с вами пошла, но не пустят», вздохнула она и, помолчав, добавила. «Точно не пустят».
«Не пустят», подтвердил я. «И я бы не пустил, даже не надейся».
«Это почему?»
заметно разозлилась она. «А потому что воевать уметь надо», развел я руками. «А ты пока не умеешь».
«А ты умеешь?»
«А я умею», слегка поклонился я ей. «Поэтому мне можно, а тебе нельзя».
«А ты научи».
Я посмотрел на нее, почесал в затылке, потом сказал. «Может, и научу. Только это быстро не делается».
«А мне все равно»,
сказала она вполне серьезно, даже чуток задумавшись.
«Я не хочу, если что-то опять случится, грузом быть. Или тем, кого постоянно охранять надо. Хочу так, чтобы сама себя защитить умела».
«Но это проще, чем воевать, и научишься быстрее», приободрил я ее. «А вообще ты права, такое умение лишним никогда не будет». К вечеру аврал закончился, и команда разбрелась по домам. За Верой традиционно заехал Василий, ну и меня заодно предложил подвезти. В другой вечер я бы прогулялся с удовольствием, но сегодня устал за день, да и тащить на себе рюкзак, сундучок и чехол с карабином не хотелось. Так что я все имущество закинул в коляску и присел рядом с Верой.
Лошадка шла шагом. Василий ее не торопил. Медленно плыли мимо нас дома бухты. Встречные прохожие здоровались, а мы отвечали им тем же. Поймал себя на ощущение, что домой вернулся. Впервые здесь, пожалуй. И соскучиться успел по этому маленькому городку. И чувствую себя здесь именно что у себя. Василий остановил прямо у ворот, подождал, пока я свой багаж соберу, после чего попрощался и повез Веру домой. А я толкнул калитку и вошел во двор тети Насти. Во дворе хозяйки не было, а в окнах гостиной горел неяркий свет. Наверняка сидит в качалке с книгой и чашкой чаю. Она так все вечера проводит, когда к ней не заходит подруга, такая же немолодая, или когда она не отправляется с визитом сама. Пока шел через сад, чуть не споткнулся об оставленную прямо на дорожке лопату. У Прокопия такая привычка есть — инструмент за собой не убирать. Хотя во всем остальном работник золотой. Как я заметил, за Зурькой вообще как за дитятей следит. Сложив вещи на дорожке, зашел в конюшню. Нет, точно у Прокопия всего один грех — лопату где не надо бросать. Даже в тусклом свете коптилки видно, что все убрано, а запах свежей подстилки даже запах навоза перебивает. Подошел к Зорьке, оживившейся при виде меня, протянул ей горсть местных мелких желтых слив, подобранных в саду, пока шел. Лошадь деликатно собрала их у меня с ладони, съев прямо с косточками. Пожелав ей спокойной ночи, пошел в свой флигель. Негромко лязгнул замок, скрипнула дверь, напомнив, что пора смазать петли. Дом встретил темнотой, слегка разбавляемой тусклым светом, падавшим через окна, и почему-то запахом свежей травы. Нащупав у лампы коробок спичек, поднял стекло и зажег фитиль. Темнота отступила вдали вверх, к тростниковой крыше. Дверь закрылась. Все, уже дома. Все, как я оставил. Нет, вру, тут уборка была. Спасибо, тетя Настя, большое и душевное. Ага, и фрукты в корзинке. Все из сада, мандарины с апельсинами. Мне и самому нетрудно набрать, хозяйка сама настаивает. Но все равно очень приятно. Свалил сумку и сундучок у вешалки. Карабин убрал в шкаф с оружием, а следом туда и револьвер спрятал. В кухонном уголке зажег спиртовку и на нее поставил маленький чайник, наполнив его ковшиком из бачка. Я тоже чайку с вечера не против попить. Есть такой грех. Кстати, вода в баке на крыше наверняка нагрелась за день. Самое время душ принять, пока чайник закипает. Мыло здесь яблоками пахнет, кстати. Интересно, как они его делают? У нас ведь какую-то химию добавляли. А тут вообще никакой химии не сыщешь. Правда, что ли, прямо с настоящими яблоками как-то варят? Или чего-то там с мылом делать положено? Вода и вправду нагрелась хорошо. Под душем стоять после трудного и суетного дня – чистое блаженство. Мылся долго, фыркал, отплевывался. Закончив, растерся до красна жестким полотенцем. Покрутил ручку насоса, долив воды в бак. А там и чайник закипел. Жаль, только кресла-качалки у меня нет, такого, как у хозяйки. Очень бы под настроение сейчас пришлось. Чай пах божественно, но горячим был настолько, что не глотнуть. Подождать надо. Оставив кружку, снял с полки церковное становление. Подумал попутно, что надо бы к букинисту зайти как можно быстрее. Телевизоров с видео здесь нет. Дома по вечерам одно развлечение — читать. Так что надо срочно пополнять книжную полку, а то вместо самосовершенствования, так сказать, придется по вечерам таскаться пиво пить. Или с петухами ложиться, что тоже не вариант.